Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, в эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня заведующий сектором этнополитических конфликтов Института Европы Российской Академии Наук, кандидат исторических наук Павел Кандель. Здравствуйте, Павел Ефимович.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о наших непростых отношениях, я имею в виду наших, это Советский Союз, Россия и Югославия. Если бы можно было, погрузились бы и дальше в века, но поскольку наша программа «Хроники 20 век», мы пытаемся вспоминать о том, что происходило именно в этот период. А в этот период у нас было следующее. Йосип Броз Тито. Война, окончание войны, вручение ордена Победы Иосипу Броз Тито, потом охлаждение отношений. И во всем этом пытаемся разобраться, отталкиваясь от того, что происходит в Черногории. В Черногории Российскую Федерацию фактически обвинили в попытке государственного переворота. Именно вспоминая об этом, будем говорить о Югославии. Итак, что же было и во время войны, и после войны в наших отношениях?
Ну, после войны, собственно, с момента начала войны, то есть с момента нападения Германии на Советский Союз, то есть 22 июня 1941 года, Тито, как руководитель компартии Югославии, выступил с призывом к всенародному восстанию, которое и началось именно тогда. И в течение всей войны югославские партизаны во главе с Тито достаточно активно воевали. Собственно, Югославия — это была одна из немногих стран Европы, где было активное вооруженное сопротивление. Но, правда, надо добавить, что одновременно на территории Югославии разворачивалось несколько войн. То есть, во-первых, это война с оккупантами. Во-вторых, это война между... гражданская, между коммунистами
и четниками.
И четниками, так называемыми, то есть вооруженными формированиями, подчинявшимися королевскому правительству в изгнании. Вот. И, в-третьих, это межнациональная резня на территориях, так сказать, где проживали совместно сербы и хорваты, сербы и мусульмане, сербы-албанцы. Вот так. Советский Союз, да, естественно, активно поддерживал, так сказать, Тита.
Вот, да, здесь хотелось бы просто остановиться. Естественно, активно поддерживал. Да. Вот эта поддержка была она с самого начала или нет?
Ну, с самого начала она была, так сказать, политическая. Реально, так сказать, мы не могли ему ничем помочь. Вот. По мере приближения Красной Армии к Балканам, значит, помощь стала уже осуществляться практическая, вооружениями сначала, которые выбрасывались самолетами, а потом уже непосредственным взаимодействием с Красной Армией, которая помогла, в частности, освободить Белград. Вот. Совместно с югославскими партизанами. Но одновременно, правда, Тито помогали и англичане, которые тоже забрасывали туда оружие в течение войны. Ну, примерно с 1943 года, когда они признали Тито как руководителя сопротивления, так сказать, югославского. И более того, в ставке Тита в качестве представителя, так сказать, союзников сидел сын Черчилля, Рэндольф Черчилль. Вот. Ну, это чисто символически, потому что на самом деле его просто туда упрятали, поскольку он был пьяницей и дискредитировал отца. Так вот, чтобы не позорил отца, его убрали подальше.
Вот. С чего начались расхождения? Вот уже после войны, потому что, да, осенью 45-го года Тито вручают Орден Победы, таких, да, орденов-то всего.
Совершенно верно. И более того, Югославия, так сказать, претендовала на то, чтобы быть первым учеником в соцлагере. Угу. Делала буквально, так сказать, все то, что делалось в Советском Союзе, то есть Конституция Югославская скопирована с советской, вся структура государственной власти, все прочее, так сказать, делалось по советским лекалам. Вот, и отношения были, что называется, самые, так сказать, тесные, за одним исключением, которое, собственно говоря, многое объясняет и впоследствии. Дело в том, что Тито в 30-е годы, как, так сказать, работник Коминтерна, находился в Москве и имел несчастье наблюдать все эти процессы, которые происходили над...
То есть он в конце 30-х попал?
В конце 30-х, ну, во второй половине 30-х, вот. Потом он уезжал, потом снова возвращался. Но, тем не менее, все процессы против так называемых троцкистов и бухаринцев, которые, собственно, означали ликвидацию старой компартии и коминтерновских работников, вот, он все наблюдал и сам, в общем, сохранился чудом. Более того, его жена была расстреляна. Угу. Одна из, так сказать, у него было много жен, но вот одна из жен была расстреляна, и руководство Югославской компартии было расстреляно. Причем роль самого Тита во всем этом по сей пор остается не очень понятной. Вот. Но он выжил, и более того, получил мандат на то, чтобы возглавить Югославскую компартию, вернулся на родину, и, значит, вот к 40-му году сумел, так сказать, консолидировать вокруг себя какое-то ядро там.
Так, наблюдая за этим,
Ну вот, поскольку он, значит, все это видел и как бы переживал, и сам едва не попал в мясорубку, то в отличие от остальных соцстран, где службы безопасности, так сказать, были сразу взяты под контроль Москвой, в Югославии этого не случилось. Тита, так сказать, организовал так дело, что там были какие-то советники, но все-таки контроль над этими службами у него был свой собственный.
То есть он перестраховался?
Перестраховался.
И решил субъектность сохранить благодаря,
да,
сосредоточению власти силовиков в своих руках.
Совершенно верно. Вот. А почему начался конфликт? Ну, отчасти потому, что Тита вот после победы, так сказать, он у власти... Победили они в страшной войне, потому что Югославия совершенно прекратила существование, там уже все распалось, и народы начали резать друг друга. Вот. А тут, значит, победа, полный контроль над страной, и Тита просто стал проявлять несколько большую самостоятельность во внешнеполитических вопросах, которые Москве не очень нравилось, поскольку в некоторых случаях ставило ее в неудобное положение перед тогда еще союзниками, то есть перед англичанами, американцами. Угу. Вот. Ну, в частности, Тита там хотел присоединить Албанию, включить Албанию, так сказать, в Югославскую Федерацию, и вроде бы такая договоренность уже была. Вот. И шли переговоры о так называемой Балканской Федерации между Югославией и Болгарией, причем Москва предлагала один вариант, а Тита вроде бы... выдвигал какой-то другой вариант этой федерации. Ну, вот. Ну, вот какие-то такие вот шероховатости. Ну, а кроме того, в рядах партии были несколько человек в руководстве, которые были недовольны Титой, которые регулярно стучали в Москву о том, что он нехороший человек по тем-то и по тем-то параметрам, что он, так сказать, уклоняется от настоящего марксизма, там, проявляет мелкобуржуазный уклон, там, ну, и... не ведется борьба с кулачеством.
Иными словами, он был неуправляем для Москвы.
Ну, так нельзя сказать. Он был, скажем, недостаточно управляем. Дело в том, что в Москве ведь тоже у Сталина закружилась голова после войны. Ну, действительно, венец могущества Советского Союза. Это еще после такой войны. Вот. Поэтому, так сказать, считаться с каким-то там Тита, которого он рассматривал как, ну, такую... подчиненного себе человека, он, в общем, как бы, так сказать, не считал даже нужным, как и не считался со всеми остальными в Восточной Европе. Вот. Ну вот из-за этого, так сказать, возник конфликт очень странный, потому что это конфликт двух сталинистских режимов, абсолютно похожих друг на друга, с личностями абсолютно, так сказать, типологически схожими. Вот. Но Тита просто оказался поумнее, погибче, похитрее. Вот. Поэтому выжил.
Опять пытаюсь понять, вот сложить все происходящие события. То есть мы берем Венгрию, да, Чехословакию, везде, где был бунт на корабле, да, его подавляли. Что касается
Югославии... Там даже и бунта не было, там подавляли еще до начала бунта.
Что касается Югославии,
да,
Тито жил, Тито жив, Тито будет жить.
Да-да-да.
Как он сохранился?
Ну, значит, вот когда в 48-м году было решено, так сказать... осуществить такой, что называется, явный нажим на него. И была принята... После войны было создано так называемое информбюро. Uh-huh. Это некая замена распущенного в начале войны Коминтерна. И вот, значит, это самое совещание информбюро в 1948 году приняло резолюцию вот, с осуждением, так сказать, уклонений в Югославской компартии от истинного пути. Вот. В ответ... И я ждал, что это будет достаточно, чтобы, собственно говоря, так сказать, чтобы Тито пал. Вот. Но не тут-то было. Тито удалось, так сказать, добиться поддержки в своем руководстве, поскольку это были все его, что называется, люди, которые с ним прошли всю войну. Вот. Во-вторых, ему удалось добиться поддержки в партии, и был собран там, так называемый, сейчас, пятый, по-моему, да, пятый съезд Коммунистической партии Югославии, который, значит, вот эти обвинения отверг, но, правда, еще, так сказать, разрыва они не хотели, югославы, боялись, естественно, потому что как это можно, никто не представлял, что это возможно вообще. Но обвинения отвергли, как несправедливые, и так сказать, предложили там, переговоры там, и так далее. Вот. Ну, а это было уже неслыханное дерзость для Москвы, которая, так сказать, в это время брала, так сказать, под контроль, под полный все остальные страны Восточной Европы, поэтому такой вольности позволено быть не могло.
Организации Варшавского договора еще не существовало.
Нет, она была создана в 55-м году. Вот. Ну и... решили усилить давление. Была, значит, в 49-м году принята новая резолюция этого самого информбюро о том, что Коммунистическая партия Югославии в руках шпионов и убийц. Каковыми считались Тита и его ближайшие соратники по руководству. Вот. То есть это был прямой призыв, так сказать, уже к вооруженному низвержению власти.
Кого призывали, только не очень понятно.
Ну, Компартию Югославии, так сказать, армию, которая была сформирована Компартией и так далее. Тем более, что там просоветские настроения, усиленные еще русофильскими, так сказать, настроениями, которые традиционно сильны были в Сербии, там, были очень сильны, так что какой-то расчет, так сказать, был на то, что партия не подчинится и займет сторону Советского Союза. И более того, часть, и несколько человек в руководстве, и часть армии, ну, офицерского корпуса, вот, поддержала таки вот эту советскую сторону, что называется, и пыталась что-то как-то себя проявить, но...
Вот это была полноценная подготовка переворота государственного?
Нет, не было полноценной. То есть... Это было... Рассчитывали, что достаточно будет просто произнести эти слова, и все оно само
случится. Никаких агентов влияния, никаких лидеров, которые могли бы прийти тут же на смену Брозу Тита, не существовало?
Нет, ну, были и агенты, были и лидеры, вот, но лидеров он арестовал и расстрелял, там, двоих, вот, которые на него, собственно, и стучали в Москву. В армии, так сказать, ему удалось взять под контроль, так сказать, ситуацию, и те офицеры и генералы, которые высказались в поддержку, так сказать, Советского Союза, происходили партсобрания, на которых обсуждалось по всей стране. Вы за решение Коммунистической партии Югославии или вы за, вот, за нападки на нее?
Вы с нами или против?
Да, вот, и те, кто имел неосторожность высказаться против, их, естественно, тут же сажали. И странная вещь. В Югославии, так сказать, 37-й год произошел именно в это время. Он, так сказать, носил антисталинистский характер. То есть сажали сталинистов.
Ирония, хорошо.
Вот. Сажали, отправляли, так сказать, в концлагерь типа ГУЛАГа, там известный, назывался «Голый остров». Он действительно голый. Вот на Адриатике пустой остров, без воды, без всего. Туда их выбрасывали, и там они, так сказать, мучились. Вот, под конвоем, естественно, в каменоломнях, вот. Ну, таким образом, так сказать, вот ему, Титу удалось консолидировать, так сказать, и партию, и страну под своей властью, ну, в общем, вполне диктаторской.
Благодаря чему не случилось потом эскалации напряженности и конфликта? Потому что если уже дошло до открытых призывов свергать Тита, да, то...
Проходила и эскалация, и напряженность на границах росла, и части подтягивались, был уже план, было несколько попыток покушений на него, и был план, так сказать, уже готов, так сказать, вторжение, но остановило только то, что и американцы, и... НАТО предупредили, что это будет означать начало войны. Вот. Что они придут на помощь, так сказать.
Вроде как идейно чуждому режиму.
Да, совершенно идейно чуждому режиму. Вот. Ну и в этих условиях шла Корейская война, и ядерное оружие, хотя уже, так сказать, формально было, но все-таки это была всего лишь одна бомба, так сказать, мощного потенциала не было, и средств доставки еще не было. Поэтому, в общем, Сталин не решился в тот момент начинать войну. Ну, а тут и Сталин умер. И, собственно говоря, после этого началась разрядка в отношениях между Югославией и Советским Союзом.
Опять же, разрядка на фоне чего? То есть, что послужило фундаментом этой разрядки?
Ну, фундаментом послужило то, что, в общем, в Советском Союзе этот конфликт воспринимался исключительно как новым советским руководством. Ну, новым это условно, это все были соратники Сталина. Но он все-таки воспринимался как конфликт ненормальный, как противоестественный, как две социалистические страны, две компартии находятся в таком состоянии, этого быть не может и не должно. Поэтому, так сказать, были с советской стороны предприняты инициативы по нормализации, причем первым человеком, который заговорил о том, что это необходимо сделать, был Берия. Вот. Ну, потом Берию, так сказать, как известно, расстреляли. Вот, но сама идея, так сказать, она все равно продолжала витать, вот, и поэтому к 55-му, ну, так сказать, вооруженная страна к противостоянию, как бы, так сказать, сошла на убыль, а к 55-му году удалось нормализовать отношения, так сказать, межгосударственные полностью, межпартийные частично.
Последствия у этого конфликта наверняка ощущались до смерти Тита, а, возможно, и дальше, потому что... Ну, если была попытка его свергнуть, то наверняка зачистка была проведена так, чтобы потом этих попыток даже не возникало.
Ну, так оно и было.
Почему Югославия осталась все-таки в зоне влияния Союза Советских Социалистических Республик?
Ну, это как раз неверно. Она не осталась в зоне влияния СССР. Она, если говорить о таких международных терминах, она считалась серой зоной. То есть не наша и не ваша.
То есть вроде как социалистическая?
Социалистическая страна, но она не входила в организацию Варшавского договора, она с СЭВом имела, так сказать, особое соглашение, но не являлась членом СЭВа, вот. А с точки зрения межпартийных отношений она проповедовала, так сказать, особый вид социализма, так называемый самоуправленческий социализм, который идеологически как бы противоставлялся сталинизму. Что вот, мол, у вас сталинистский, так сказать, социализм, даже и после смерти Сталина, и после 20-го съезда и так далее. Вот, а у нас где демократический такой, хотя культ личности, так сказать, Тита и его личная власть, в общем, до его смерти оставались незыблемы.
До 80-го
да,
года.
Да, да, но идеологически это было вот оформлено таким образом, как особая концепция социализма демократического, антисталинистского. Были предприняты, так сказать, институциональные реформы, которые должны были подтверждать, что это вот создание рабочих советов на предприятии, значит, как проявление непосредственной демократии, там... Вот, и, ну, это скорее, так сказать, была фасадно-идеологическая, так сказать, часть. Но что реально чем отличался, так сказать, югославский социализм от всякого другого, в том числе от советского, это то, что они рано поняли, раньше других, что необходимы экономические реформы, что такая вот модель, которая существует в Советском Союзе, она не жизнеспособна вообще, а для Югославии уж точно губительна. И поэтому они пошли, так сказать, в сторону рынка. Хотя далеко не ушли, но тем не менее, вот, так сказать, преобразование в сторону рыночных реформ в Югославии начались раньше других и зашли чуть дальше других среди социалистических стран. Вот. При том, что монополия компартии на власти сохранялась.
При такой субъектности Югославии неизбежны были конфликты и впоследствии.
С СССР?
Да.
Конечно. Они так и время от времени возникали идеологического свойства в основном. И внешнеполитического. Потом, значит, они снова, как бы, так сказать, отступали на второй план. Но надо сказать, что Тита очень ловко пользовался своим статусом, так сказать, статусом Югославии как неприсоединившейся страны.
Движение неприсоединения,
да,
это вот...
Это, в частности, одна из его идей, и он один из лидеров этого движения. Он, то есть, сумел, так сказать, обеспечить поддержку своей политики со стороны значительного части третьего мира, стран Азии, Африки, части Латинской Америки. И, опираясь на этот политический потенциал, так сказать, мог, что называется, торговаться с Западом и с Востоком, при том, что Югославия вообще-то была маленькая, среднеразвитая страна. То есть... но играла роль своего рода, так сказать, ну, если не великой державы, но, в самом случае, державы, от которой кое-что зависит в мировой политике.
Югославия была активным геополитическим игроком.
Совершенно верно.
Того времени.
Да, 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 да.
И с ней вынуждены были договариваться по той простой причине, что давление просто не работало.
Совершенно верно, да. Хотя осуществлялись попытки давления и с советской стороны, и с американской стороны время от времени. Соответственно, Тито тоже, так сказать, дрейфовал. Значит, когда давление с американской стороны было слишком сильным, значит, он дрейфовал в сторону Советского Союза, и это имело свои последствия, так сказать. Когда советская, так сказать, сторона, ну, слишком, что называется, приближалась к Югославии, делался противоположный маневр.
То есть умело лавировал между
совершенно
теми
верно,
и другими.
Совершенно верно.
Не присоединяясь и не беря на себя каких-то дополнительных обязательств.
Совершенно верно. Но получая массу выгод с обеих сторон.
Здесь уже начинаются вопросы. Югославия была такой же особенной страной в отношении социализма, как и Китай, интересуется 235. Вот если проводить аналогии, на что больше
было похоже? Нет, ну Китай пошел гораздо дальше сейчас.
Вот. Это сейчас?
Да.
А вот если брать именно тот период, там же тоже был конфликт.
Ну да. Нет, ну у нас-то, когда начался конфликт с Китаем, у Китая был, так сказать, такой маистский режим, то есть, ну, по сути, это китайский сталинизм, тоже в самых жестких его формах.
Параллель с Югославией.
Да, как будто. Но дело в том, что вот параллель с Югославией стоит, есть, но Югославы потом пошли вот все-таки в несколько иную сторону. Ну, например, когда конфликт с Советским Союзом только начинался, значит, руководство Компартии Югославии в ответ на обвинение, что они не борются с кулачеством, значит, решило начать коллективизацию по советскому образцу. Вот вам, так сказать, доказательство. И провело таки ее, что, естественно, имело самые пагубные последствия, как и в Советском Союзе в свое время. Вот. Но когда уже начался конфликт, и он разгорался, и стало ясно, что при такой политике населения они вообще не удержатся, и голод, вот, то коллективизация была по существу отменена, колхозы распущены.
Во всем обвинен Советский Союз?
Ну, Советский Союз даже не обвинялся, просто было сказано, что это вот неверно, несвоевременно, неправильно. Надо преобразовывать сельское хозяйство, так сказать, другим путем. Угу. Ну, а реально, так сказать, колхозы были распущены по большей части, хотя были введены некоторые ограничения, так сказать, на крупное землевладение, то есть больше 10 га формально нельзя было иметь никому. Вот.
То есть, если говорить об отличиях, например, Китая и Югославии, да, того времени, то да, при всем при том, что они вроде как сохраняли определенную независимость,
да,
Китай не пытался примкнуть к кому-то еще.
Нет, не пытался.
А Югославия вот все время лавировала, ну, кормя обещаниями то одну, то другую сторону.
Это верно, но дело в том, что разница состоит в том, что Югославия — это маленькая страна, так сказать, между двумя блоками находящаяся. Вот. А Китай — это громадная страна, многомиллиардное население, которое просто по факту, так сказать, может позволить себе даже ничего не делать, он все равно остается великим, что называется.
Были попытки уже после эпохи Иосифа Сталина что-то сделать с Иосифом Броз Тито?
Ну, только договариваться, с ним договаривались.
То есть убрать, сменить власть?
Нет, уже нет. Убрать его уже не пытались, нет, с ним пытались договориться.
А почему?
Ну, поняли, что, во-первых, он крепко сидит, во-вторых, что попытки его убрать, ну, могут быть плохо восприняты, так сказать, и в соцстранах, и в западных компартиях, и так далее. Так что...
Решили просто не трогать.
Да, лично нет.
Еще раз напомню нашим слушателям, на фоне скандала в Черногории, где Россию обвиняют в том, что она пыталась сменить власть, своих агентов засылала в Черногорию, мы вспоминаем сложные советско-югославские отношения, взаимоотношения Сталина и Иосифа Броз Тито, да и многое другое. И с нами сегодня заведующий сектором этнополитических конфликтов Института Европы Российской Академии Наук, кандидат исторических наук Павел Кандель. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Павел Кандель, заведующий сектором этнополитических конфликтов Института Европы РАН, кандидат исторических наук. Говорим про непростые советско-югославские отношения. Вообще, Советский Союз и Югославию того времени можно назвать союзниками?
Ну, формально нет. Формально Югославия не входила в организацию Варшавского договора, соответственно, не имела тех обязательств, которые связывали их. То есть формально Югославия не была союзником, хотя, конечно же, это была социалистическая страна, соответственно, она принадлежала к соцлагерю.
В чем смысл был сохранения именно строя? Это был фундамент для самого Иосипа Броз Тита?
Ну, для самого Иосипа Броз Тита, для Компартии, вот, для той элиты, которая пришла к власти по итогам войны. Вот, так сказать.
Учитывая положение Югославии, у них был пошире набор инструментов для того, чтобы пытаться взаимодействовать и с теми, и с другими. При этом они сохраняли верность флагу, но для чего тогда? Вот главный вопрос.
Для чего верность флагу?
Да.
Ну, понятно, для чего. Потому что, когда вот начался, так сказать, процесс, ну, условно говоря, демократизации, то есть это в начале 50-х годов, как, так сказать, противопоставление сталинизму, да, то, скажем, один из членов руководства, ближайший титовский соратник Милован Джилос, выступал с далеко идущими, так сказать, проектами демократизации действительной, то есть настоящие выборы конкурентные.
Многопартийная система.
Ну, он еще не говорил о многопартийной системе, но, по крайней мере, о том, что партию надо отодвинуть от власти, и пусть она занимается идеологическими вопросами, так сказать, вот, об этом и так далее. Ну, кончился тем, что Джилоса просто посадили. За такие вот, за такую самодеятельность.
Вольтерьянство.
Да, потому что они были готовы разговаривать о демократии, но только такой, которая не подрывает их власти. И поэтому к конкурентным выборам они, естественно, не были готовы, поскольку не хотели потерять власть.
А то, что было уже после Иосипа Броз Тита, я правильно понимаю, да, что можно в том числе Милошевича, например, назвать наследником его?
Ну, очень условно. Вообще, что Милошевич, так сказать, ну, как бы пытался стать, что называется, новым Тита, так можно сказать. Для него это был, если угодно, какой-то значимый образец. Ну, как, впрочем, для всех в Югославии. В общем, в Югославии Тита ведь и по сю пору, после, много лет после смерти, после того, как Югославия распалась, а он все-таки пользуется, ну, в Сербии особенно, естественно, и Черногории, вот, он пользуется очень большим авторитетом. И более того, вот во всех, так сказать, соцстранах в той или иной степени есть так называемая ностальгия по социализму. Вот. Так Югославия – это ностальгия по 70-м годам. Никогда Югославы не жили лучше, чем в 70-е годы при Тита.
Что-то мне это напоминает.
Да?
Леонида Ильича нашего дорогого.
Совершенно верно, да.
Хорошо. А что за история с женой Тита, которая вот до 2000 года, по-моему, сидела в заточении?
Да, да. Ну, значит, где-то в середине 70-х годов Тита решил, что она обвинила ее, по сути, так сказать, в подготовке заговора против него.
Она была агентом Советского Союза, по мнению Тита?
Нет, нет, нет. Она просто... Дело в том, что в эти годы шло достаточно острое, даже еще при Тита оно началось, противостояние республик, которые входят в состав Югославии. Угу. Вот. И... Тит иногда уступал, так сказать, ослаблял вожжи, что называется, в другие моменты, наоборот, так сказать, вожжи подбирал, и тех, кто выступал за большую самостоятельность, так сказать, устранял с политической арены, сажал иногда, вот. Но там шла сложная игра. А жена Тита решила вмешаться в эту игру, так, судя по многим фактам, которые известны, и стала, что называется, вести переговоры с некоторыми сербскими генералами, вот, которые, так сказать, хотели, чтобы Сербия все-таки была, имела большее значение в федерации, сообразно, так сказать, с ее ролью, так сказать, в югославской истории и наиболее многочисленным населением и так далее. Вот. Хотя Сербия не была, скажем, экономически наиболее развитой республикой, наиболее развитыми были Словения и Хорватия, вот, которые, исходя из этого, так сказать, проявляли стремление к большей самостоятельности. Ну вот, попытка ее, так сказать, как бы затеять какие-то, неизвестно, насколько далеко они зашли, но какие-то разговоры велись, что называется, которые, как бы, жене Тита вести было не надо. После чего он ее, значит, в сущности, просто негласно это было, то есть никаких объявлений об этом, так сказать, не было, там, о раскрытии заговора, но просто ее, что называется, заперли в одной из резиденций, где она, так сказать, находилась под домашним арестом с ограниченными контактами, так сказать, с внешним миром.
До 2000 года.
Вот. Почему, так сказать, ее держали уж после смерти Тита, так сказать, это совсем непонятно. Но, тем не менее, был такой факт, да, почему-то продолжали ее держать там.
Возможно, влиянием таким обладал? Ну, опытный интриган.
Интриганка, да, но все-таки это как-то сомнительно. Я даже... Вот, у меня нет объяснения, зачем ее надо было держать после смерти Тита.
Тита вел себя, как сейчас Лукашенко, и вашим, и нашим интересуется 85-й, все пытаются, чтобы понять Тита, как-то современный аналог, чтобы им предложить.
Ну, если угодно, да, хотя он, конечно, гораздо умнее Лукашенко и ловчее, так сказать, значимее просто. Масштаб другой. Интересно, покрупнее почему? Личность Тита.
Из-за того, что влияние его было побольше, вот именно как геополитическое?
Ну, а геополитическое влияние, оно же тоже не случайно возникло, потому что для того, чтобы его завоевать, надо было быть человеком, который вот смог придумать и создать движение неприсоединения, да? Вот, найти такую нишу в мировой политике, вот. А для этого надо было вот достаточно гибко лавировать внутри страны, так сказать, уметь, что называется, договариваться и с советскими, и с американскими, ну, иметь просто некий, так сказать, широкий личный опыт, а опыт у него богатый был, ну, например, значит, он же родился в Австро-Венгрии, да, соответственно, служил в австро-венгерской армии, соответственно, он знал немецкий язык, например, да, в отличие от Лукашенко, который вряд ли знает какой-нибудь язык, кроме русского. Вот, у него и с белорусским-то плохо, у Лукашенко. Ну, а знал венгерский, вероятно. Значит, потом плен и содержание в Советском Союзе, в России тогда как военнопленный австро-венгерский. Значит, довольно долго. Женился на русской, знал русский. Вот. То есть довольно широкий, так сказать, как бы...
Просто жизненный опыт.
Жизненный опыт, да. Коминтерниус. Так, просидел, значит, достаточно долго в Коминтерне, поварился в этой кухне с самым разнородным, так сказать, народом, который в Коминтерне работал. Вот. Но при этом сумел сохранить жизнь, в отличие от большинства коминтерновцев, что тоже говорит о незаурядной ловкости.
Воевал,
возглавил движение сопротивления, победил в конечном счете. Да, вот. Ну вот... Это уже говорит о масштабе личности.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Павел Кандель. Говорим про Иосипа Броза Тита и непростые советско-югославские отношения. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. И работает наш телеграм, говорит Москобот. Все это латиницей в одно слово. Находите, присоединяйтесь и пишите. А мы здесь читаем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А вы забыли, когда Тита хотел втянуть в Советский Союз в войну за Триест, когда Советский Союз в руинах лежал почти, а он хотел привлечь новую войну. Вы это не забыли?
Нет, я это не забыл. Я когда говорил о том, что вот между Советским Союзом и Югославией в качестве причин конфликта были такие внешнеполитические трения, они, в частности, вот стояли и в том, что Тита проявлял большую активность, желая... чтобы Триест был частью Югославии, хотя это, в общем, итальянский город по населению, вот, чего, естественно, союзники не хотели, то есть англичане, американцы, итальянцы, вот, и из-за этого там достаточно была напряженная обстановка. Советский Союз тогда не поддержал Тита, вот, и он вынужден был, что называется, как бы умерить свои амбиции, хотя полностью Триестский конфликт, он продолжался еще и после начала конфликта с Советским Союзом, были трения между Италией и Югославией по этому вопросу, окончательно они были регулированы где-то там, в середине 50-х годов только.
За счет чего удалось сохранить вообще Югославию, держать Югославию, так будет корректнее, потому что там же разные народы, разные развитие социально-экономическое, но при этом они оставались Югославией.
Это было очень непросто, потому что Югославия возникла вот в 18-м году, ну, если угодно, отчасти по исторической случайности, хотя... еще в 19 веке было такое довольно сильное течение, которое называлось югославизм, идейное течение, ну, суть которого в грубой форме это стояло в том, что все народы, так сказать, все славянские народы, так сказать...
Южной Европы?
Ну, Западных Балкан, условно говоря, должны, так сказать, быть вместе. Вообще это как бы единый народ, по сути, вот, говорящий на одном языке, что, в общем, правда, поскольку различия там достаточно небольшие, а в Югославии так и вовсе был провозглашен единый, так сказать, сербо-хорватский язык, на котором говорила большая часть страны. Ну, правда, там были еще, так сказать, другие языки, но большая часть страны говорила на одном языке, который назывался сербо-хорватским. Ну, после распада Югославии их разделили на 6 опять языков, то есть появился боснятский язык, хорватский язык, черногорский язык, сербский язык.
Да, мне сербы рассказывали разницу между черногорским и сербским. Вот, так говорит, в Черногории хлеб, а в Сербии хлеб.
Да, это все довольно смешно. Вот. Но тем не менее, да, так, значит, было такое течение, но к 18-му году ситуация была несколько иная. Значит, в 18-м году, когда австро-венгерская монархия пала, ее славянская часть, то есть Хорватия и Словения, объявили о том, что о создании государства сербов, хорватов и славянцев вот на этой территории. Но государство это просуществовало, так сказать, не более месяца, потому что с юга наступала сербская армия, так сказать, вместе с союзниками. Вот, а одновременно итальянцы начали оккупацию Далматинского побережья этого государства. Вот, а сил противостоять не было, вооруженных сил у этого нового государства практически не было. На территории колобродили так называемые зеленые отряды, то есть, ну, дезертиры, вот.
Незаконные вооруженные формирования.
Совершенно по нынешним языкам это так можно назвать. Вот, дезертиры, которые, соответственно, ну, и, если угодно, и... крестьянские, так сказать, отряды, которые грабили помещиков. Короче говоря, так сказать, государство было провозглашено, но не имело сил существовать. В этих условиях, так сказать, они присоединились к Югославии. Да, и главное, что шансов на международное признание и, так сказать, поддержку у них было немного, потому что это же было, так сказать, остатки с той страны, которая выступала против Антанты. То есть потерпевшие поражение, рассчитывать, так сказать, в этом качестве на какие-то, так сказать, выигрыши по итогам войны у них не было шансов. Поэтому было принято решение воссоединиться, так сказать, с Сербией, и вот так возникло королевство. Сначала оно, все королевство, так сказать, Сербия плюс Словения, Хорватия, а также присоединенная Македония, Косово, и Воеводина, все это называлось Королевство сербов, хорватов и словенцев во главе с сербской династией. Потом оно получило название Королевство Югославии, но вот те 20 лет, которые это Королевство Югославии существовало, между Первой и Второй мировой войной, они, в общем, существовало достаточно сложно. И вот эти межнациональные трения там шли постоянно.
Потом все это выплеснулось во время уже Второй мировой войны.
Как только война началась, сразу, пустоши, она просто сразу четники. Развалилась. Страна развалилась. Вот, и усташи, так сказать, провозгласили, значит, вот, усташи — это хорватские фашисты. Они захватили власть на этой территории Хорватии, провозгласили свое независимое государство, которое независимым не было, а было чисто, так сказать, коллаборационистским, вот, и начали резню сербского населения.
За счет силы или за счет маневров?
Простите?
Сохранялась Югославия.
А Югославия сохранялась... Во-первых, потому что в ее сохранении были заинтересованы великие державы, и те, и другие, чтобы не попало врагу, что называется. Вот. А это внешние, так сказать, условия существования Югославии. А во-вторых, естественно, благодаря вот успешному лавированию и международному, и внутри страны тоже. Потому что, значит, Тита, ну, в общем, сначала это была жесткая, так сказать, соответственно, диктаторская власть, но постепенно он, так сказать, представлял достаточно значительные права республикам, и достаточно значительную степень самостоятельности внутренней. Вот. Так что в этом смысле так и там происходило лавирование. Вот.
Давайте еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю, не удается Белоруссию разграбить иудам вот над Лукашенком и бить.
А мы Лукашенко сейчас и не обсуждаем. Мы проводили параллель между Иосипом Броз Тито и им. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой. Почему в бытность Российской империи Николай II в войне болгарско-сербской стал на сторону сербов и способствовал разделу, собственно, Болгарии, то, что потом вот вы называете Македонией. Собственно, болгары, и в связи с чем болгары потом и были дважды в Первой мировой войне и во Второй, именно для того, чтобы возвратить свою территорию, которую Николай II отдал сербам. Поэтому в чем вопрос? Какое ему дело было?
Вопрос про Николая II, про сербов.
Извините, вы просто немножко ошибаетесь. Дело в том, что действительно по результатам Балканских войн, было две Балканских войны, последняя закончилась ровно накануне Первой мировой в 13 году, и по ее итогам, так сказать, Сербия действительно захватила Македонию, которая, в общем, на которую Болгария тоже претендовала, поскольку, так сказать, македонцы говорят на диалекте болгарского языка. Вот, хотя сейчас это называется македонским языком. Угу. Вот, так что Николай II здесь совершенно ни при чем формально, да и фактически тоже. Другое дело, что в Первую мировую войну Россия вступила, и тут вы правы, в общем, спасая Сербию. Вот. Ну, а Болгария вступила в нее, так сказать, на противоположной стороне именно потому, что по итогам предыдущих балканских войн ее обкарнали, она хотела вернуть, что называется, свое.
По одну сторону баррикад с сербами они просто никак не могли быть.
Не могли вместе, да.
По этой причине не получилась Балканская Федерация?
Нет, Балканская Федерация не получилась не по этой причине. Там и Тито, и Дмитров, который возглавил Болгарию коммунистическую, они, в общем, так сказать, вполне друг друга понимали и были готовы договориться. Но Советский Союз, так сказать, сначала эту идею инициировал, потом от нее вроде бы отказался, в общем, и вел свою игру.
То есть, в отличие от Югославии, Балканская Федерация мало кому была нужна тогда на планете Земля.
Ну, Советскому Союзу не была нужна в первую очередь. Хотя такая идея вроде бы сначала из Москвы была выпущена. Но потом, так сказать, вот решили, что лучше уж поодиночке пусть будут. Вот так.
Давайте еще звонок 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, Тито был этнический хорват. Сказывалось это как-либо на его внутренней политике?
Спасибо, принимается.
Да, хорват, значит, он действительно родился в Хорватии, отец у него хорват, мать славянка. Вот,
Югослав.
Да, если угодно, так и воплощение, что называется, вот Югославии живое. Что касается того, как сказывалось, поначалу не сказывалось, впоследствии начало сказываться. Хотя, скажем, вот в 70-м году хорватские, так сказать, националисты, это еще при Тито, так сказать, в условиях социализма, но просто в руководстве Компартии Хорватии, так сказать, возобладало националистическое крыло, и они, что называется, повели такое активное выступление за, ну, еще не независимость, но за большую самостоятельность Хорватии, так сказать, за большие права, за большие средства и так далее. Вот. Тито их, что называется, всех смел. Хотя поначалу казалось, что он их поддерживает, и отчасти были какие-то косвенные признаки того, что он их поддерживает. Вот. А потом, когда он счел, что они уже слишком, так сказать, зарывались, он их всех, так сказать, смел с политической арены, некоторых посадил. В частности, вот, скажем, тот человек, который стал основателем независимой Хорватии, генерал Франьо Туджман, он был, значит, одним из этих самых вот хорватских лидеров, которых в 70-м году, так сказать, Тито убрал.
С политической арены.
С политической арены, да. Вот. Так что Тито, так сказать, вел более сложную игру, которую нельзя сказать, что он занимал исключительно прохорватскую позицию. Но вместе с тем, так сказать, в Сербии, если угодно обоснованно, говорят о том, что он занимал антисербскую позицию в том смысле, что он был решительным противником Великой Сербии. Так сказать, лозунг Югославии времен Тита был такой. Великая Сербия – это слабая Югославия. Значит, нельзя допустить Великой Сербии внутри.
При этом до сих пор в Сербии Тита вспоминают с тоской большой.
Да, да, да.
7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы.
Скажите, пожалуйста, по поводу венгерских событий и пражской весны, об отношении Тита и его роли.
Хорошо, особенно принимается.
Венгерские события, говорят, двойственные там какая-то.
Спасибо, спасибо.
Что касается венгерских событий, там действительно была двойственная роль. С одной стороны, поначалу он вроде бы поддержал, так сказать, вот антисталинистское движение в Венгрии, когда оно еще не приняло форму вооруженного восстания. Вот. Но когда началось вот это вооруженное восстание уже, и оно было явно такое, носило антисоциалистический характер, то, скажем, известен такой факт, что накануне принятия решения о вступлении, о введении советских войск, так сказать, в Будапешт, Хрущев специально летал к Тита, вот, советоваться. И Тита поддержал, так сказать, это вступление в войск.
По сути, Хрущев заручился поддержкой
Тита. Заручился поддержкой Тита, да, и поддержка эта была в конечном счете оказана. Хотя при этом, так сказать, вот скажем, Имре Надь укрылся в югославском посольстве. То есть глава вот этого самого повстанческого правительства, ну, а при этом надо сказать, что Имре Надь был коммунистом с большим стажем, вот. Более того, как потом выяснилось, он вообще был агентом НКВД, вот. Но это уже совсем другая история. А, значит, укрылся он, когда вот советские войска вошли в Будапешт и разгромили восстание, он укрылся в югославском посольстве и некоторое время там вместе со своими соратниками находился. И вышел он оттуда как бы под гарантией как бы безопасности. То есть, вот, была некая проблема, как их оттуда извлечь, так сказать, для советской стороны и новых венгерских властей, значит, вот им были даны гарантии безопасности, их оттуда извлекли, а потом судили и расстреляли. Точнее, ведь повесили, кажется, я уж не помню.
Гарантии безопасности.
Да.
Хорошо, а что касается Чехословакии?
Да, а что касается Чехословакии, то Тита выступил против, так сказать, советских действий в Чехословакии и поддерживал, так сказать, Дубчика и, так сказать, то чехословацкое руководство, которое мы по существу, так сказать, отстранили от власти. И осудил действия
Советского Союза.
Советского Союза, то есть введение войск на территорию Чехословакии. Он считал, что для этого не было никаких оснований и так далее.
А руководствовался чем? Какими-то внутренними интересами своими или просто он симпатизировал именно Дубчику?
Дубчик он, безусловно, симпатизировал. И более того, была некая надежда на то, что вот приход к власти таких людей, как Дубчик в Чехословакии, а в Венгрии сидел Кадр, тоже склонный к реформам. То есть формировался в социалистических странах, так сказать, некий потенциальный, что называется, блок реформистских, так сказать, стран, настроенных на реформистский социализм. Угу. Вот. И для Тита, конечно, это было, так сказать, весьма значимым. Поэтому он и поддерживал это движение.
Последний звонок успеем принять. 7373948. Слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Плохо слышно. Давайте вас выслушаем. Сейчас, секунду. Я отключился. Хорошо. Я напомню, у нас Павел Кандель с нами сегодня, зав. Сектором этнополитических конфликтов Института Европы РАН, кандидат исторических наук. Говорили про Брос Тито. У нас буквально минута остается. Попробуем успеть. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень бы хотелось, вот простите, вот такое маленькое пожелание, чтобы вот любые гости, которые выступают на лиде, чтобы они хоть представлялись, понимаете, более подробно. Не...
Принимается, но только сколько раз вам можно повторять, что Павел Ефимович с нами? Ну так, на всякий случай. Ну, тогда что? Тогда будем завершать нашу программу. Спасибо, вспоминали о том, что происходило тогда, в советские годы, в наших непростых взаимоотношениях Югославии и Союза Советских Социалистических Республик, конкретно про Иосипа Броз Тито. Спасибо большое, Павел Ефимович, приходите еще. Сейчас новости.
Спасибо.
Хроники. 20 век.